В дом у моста я шел не то чтобы всерьез терзаемый любопытством, но вполне заинтригованный. Однако действительность превзошла все мои ожидания. Кабинет Джуфина стал похож то ли на малую королевскую гостиную, то ли на парадную каюту богатого уандукского купца, то ли вовсе на фрагмент фантастического сновидения какого-нибудь мечтательного любителя роскоши. Причем стены там со вчерашнего дня не перекрашивали, новых ковров не стелили и даже мебель не переставляли. Все изменилось от присутствия одной единственной женщины, одетой с небрежной роскошью царицы, тайком собравшейся на уличный маскарад. Черты ее, если беспристрастно их рассматривать, были неправильны, однако в сумме давали одно из самых прекрасных и запоминающихся лиц, какие мне когда-либо доводилось видеть. Под тончайшим лаохи из пестрой туланской шерсти она носила куманский наряд, просторную рубаху и широкие штаны, столь густо расшитые драгоценностями, что даже окажись они простыми стеклянными бусинами, их покупка обошлась бы не меньше, чем в полусотню корон. На непокрытой голове нашей гости была сооружена вычурная высокая прическа. Выкрашенные всеми цветами радуги волосы причудливо вплетались яркие птичьи перья и серебристые лисьи хвосты. Прежде я видел нечто подобное только у принцев Шимара. Впрочем, упомянутые принцы по сравнению с нашей гостьей показались бы скромниками, не желающими привлекать к себе внимание. Уж на что я был далек от светской жизни, а знал, кто она такая. Леди Гледди Ачимури, вот как ее звали. К имени обычно прибавляли «наследница сокровищ Тубы Бансбаха». И это звучало как титул. Одна из самых богатых женщин в Соединенном Королевстве – и, безусловно, самое эксцентричное. О безумствах леди Гледди в городе много чего рассказывали. К примеру, что однажды ей взбрело в голову купить Иофах, резиденцию ордена Семилистника. Причем она почти уговорила магистра Нуфлина, но тут в дело вмешались женщины ордена во главе с нашей леди Сатофой и расстроили безумную сделку. В другой раз она наняла художников раскрашивать воробьев. Дескать, слишком скучная расцветка у наших городских птиц. Проще было бы, конечно, их заколдовать, но уж если магию запретили, можно и руками поработать. Время от времени нанятые ею торговцы дешево продавали на рынках рыб, потроша которых изумленные повара находили драгоценные кольца и любовные записки. Леди Гледди считала, что людям иногда должно вести, иначе они затоскуют. Некоторые мужчины, с которыми она сводила знакомство в квартале свиданий, наутро просыпались в деревенской гостинице, а то и вовсе в лесу. Отдельные счастливчики обнаруживали себя на палубе торгового судна, следующего в далекий Ташер, или на худой конец просто в Гажен. Мне рассказывали, что за несколько лет до моего появления в Йеха леди Гледди устроила бал для городских нищих, всех нарядила в роскошные костюмы, собрала на площади побед Гурига VII и заставила плясать до упаду на радость остальным горожанам. Впрочем, заплатила за развлечение так щедро, что их старшина Коба до сих пор при упоминании ее имени расплывается в мечтательной улыбке. Однако безобидными чудачествами деятельность леди Гледди Ачимури не ограничивалась. Ее деньги щедро расходовались на домашних учителей для детей из бедных семей и стипендии для способных студентов. Она оплачивала счета не менее дюжины молодых оперных певцов и певиц, которым была не по карману организация собственных концертов, и выдавала специальные премии издателям, рискнувшим опубликовать первые книги неизвестных, но талантливых поэтов. Она подыскивала интересную работу для оставшихся без места выпускников Королевской высокой школы, которая питала слабость, поскольку когда-то училась там сама. Находила заказы для оставшихся на мели художников и музыкантов, рассылала подарки и устраивала путешествия к морю для одиноких стариков, содержала несколько убыточных трактиров с бесплатной, но скудной едой и очень дорогой выпивкой, специально для постоянных выступлений своих любимых провинциальных театральных групп, которым трудно было пробиться в столице. Леди Гледди нарочно поставила дело с максимальным ущербом для бизнеса, решив, что актерам приятнее играть в трактирах, где зрители мало едят и почти не пьют, а, следовательно, не отвлекаются от пьесы. В Соединенном Королевстве, где отродясь не было театров, и актеры по сей день выступают в шумных, переполненных трактирах, подобное уважение к актерскому мастерству было совершенно беспрецедентным. Но, пожалуй, самым успешным и широко известным из бесчисленных проектов «Леди Гледди» стал «Клуб капитанов», Большой дом на соленой улице, где вышедшие в отставку капитаны судов Соединенного Королевства и их иностранные коллеги, зашедшие в наш порт, в любое время суток могли обрести не только еду, выпивку, табак и, если понадобится, ночлег, но и возможность всласть рассказывать истории о своих приключениях внимательным и благодарным слушателям. Слушателями были специально нанятые на эту работу студенты, в чьи обязанности входило записывать рассказы старых моряков для леди Гледди, которая потом с наслаждением их читала, а иногда отсылала знакомым издателям, решив, что может получиться занятная книга. В таких случаях и капитан, и поработавший над его историями студент очень неплохо зарабатывали. Комиссионных леди Гледди не брала никогда, справедливо полагая, что даже за очень долгую жизнь не успеет потратить то, что у нее уже есть. Во всяком случае, забывший в ее распоряжении 60 с лишним лет, бедняжке удалось сделать в этом направлении совсем немного, как она ни старалась. История ошеломительного богатства Гледди Аччимури была проста, как детская книжка-раскраска. Талантливая сирота, лучшая выпускница королевской высокой школы, отвергла добрую дюжину блестящих вакансий, включая придворную службу, чтобы стать личным секретарем сказочно богатого и очень древнего старика, одного из самых могущественных колдунов давно минувших времен. Непомерно долгая жизнь утомила его до такой степени, что последние лет 300 Туба Банцбах не покидал свой дом на улице Тихих Слов, а по делам гонял секретарей, которых менял чуть ли не чаще, чем постельное белье, до тех пор, пока это место не заняла Гледди Аччимури. Говорят, она уже тогда красила волосы в разные цвета, одевалась как живое воплощение хаоса и была ослепительно, немыслимо прекрасна, хоть ложись к ее ногам и умирай. Именно так и поступил Туба Банцбах, но не сразу, а несколько лет спустя, оставив Гледди все свое состояние, дом, библиотеку, самую большую в Соединенном Королевстве коллекцию драгоценных камней и добрую сотню сундуков, набитых предметами странной формы и непонятного назначения, которые юная наследница считала волшебными талисманами древних времен, а приглашенные ею эксперты из Ордена Семилистника – бессмысленными плодами деятельности самого Тубы Банцбаха и наглядным доказательством угасания его когда-то великого ума. Все это я знал со слов своих друзей и знакомых. Пару раз мне показывали леди Гледди Аччимури издалека, в Трехрогой Луне, где собираются поэты, и на королевском приеме в замке Рулх. В обоих случаях обстоятельства не благоприятствовали нашему знакомству. А так близко я видел ее впервые. И, честно говоря, дара речи лишился. Хоть и не смог бы объяснить, почему. Не то все дело в силе ее обаяния, не то просто в наряде и прическе. Поди разбери. Почему стоишь, затаив дыхание, глаз не в силах отвести от человеческого существа, теоретически одного из многих? Самое удивительное, что леди Гледи тоже вовсю меня разглядывала. Хотя вид я имел совершенно обыденный. Даже мантию смерти не надел. Я же завтракать шел, а не работать.